Машина пошла на запад и словно въехала прямо в раскаленную печь предзакатного неба. Так она проехала два квартала до Мэдисон-авеню и резко повернула на север. Мне казалось, что только необычайная ловкость какого-то безвестного, но опытного водителя спасла нас от гибели в раскаленном солнечном горне. Первые 4 или 5 кварталов по Мэдисон-авеню на север мы проехали под обычный обмен фразами, вроде «Я вас не очень стесняю» или «Никогда в жизни не видала такой жары». Дама, никогда в жизни не видавшая такой жары, оказалась, как я подслушал, еще стоя у обочины, невестиной подружкой. Это была мощная особа лет 24 или 25 в розовом шелковом платье с венком искусственных незабудок на голове. В ней явно чувствовалось нечто атлетическое, словно год или два назад она сдала экзамен в колледже на инструктора по физическому воспитанию. Даже букет гордений, лежавший у нее на коленях, походил на опавший волейбольный мяч. Она сидела сзади, зажатая между своим мужем и крошечным старичком во фраке и цилиндре, с незажженной гаванской сигарой светлого табака в руке. Миссис Силсберн и я, непорочно касаясь друг друга коленями, занимали откидные места. Дважды без всякого предлога, просто из чистого восхищения, я оглядывался на крошечного старичка. В ту первую минуту, когда я только начал загружать машину и открыл перед ним дверцу, у меня мелькнуло желание подхватить его на руки и осторожно всадить через открытое окошко. Он был такой маленький, ростом никак не больше 4 футов и 9-10 дюймов, и, однако, не казался ни карликом, ни лилипутом. В машине он сидел прямо и весьма сурово глядел вперед. Обернувшись во второй раз, я заметил, что у него на лацкане фрака было пятно, очень похожее на застарелые следы жирного соуса. Заметил я также, что его цилиндр не доходил до крыши машины 4 дюйма, а то и на все 5. Однако в первые минуты нашей поездки меня больше всего интересовало состояние собственного моего здоровья. Кроме плеврита и шишки на голове, меня донимало пессимистическое предчувствие начинающейся ангины. Тайком я пытался завести язык как можно дальше и обследовать подозрительные места в глотке. Помню, что я сидел, уставившись прямо в затылок водителя, который представлял собой рельефную карту шрамов от залеченных фурункулов. Как вдруг моя соседка подкидной скамеечки спросила меня: «А как поживает ваша милая мамочка? Ведь вы дикий Бриганза, да?» Язык у меня в эту минуту был занят обследованием мягкого неба и завернут далеко назад. Я его развернул, проглотил слюну и посмотрел на соседку. Ей было лет под 50, одета она была модно и элегантно. На лице толстым блином лежал густой грим. Я ответил, что нет, я не он. Она, слегка прищурившись, посмотрела на меня и сказала, что я как 2 капли воды похож на сына Селии Бриганза. Особенно рот. Я попытался выражением лица показать, что людям, мол, свойственно ошибаться. И снова уставился в затылок водителю. В машине наступило молчание. Для разнообразия я посмотрел в окно. «Вам нравится служить в армии?» — спросила мисс Силсберн мимоходом, лишь бы что-то сказать. Но именно в эту минуту на меня напал кашель. Когда приступ прошел, я обернулся к ней и со всей доступной мне бодростью сказал, что у меня в армии много товарищей. Ужасно трудно было поворачиваться к ней. Очень давил на диафрагму липкий пластырь. Она закивала. «Я считаю, что вы все просто чудо», — сказала она несколько двусмысленно. «Скажите, а вы друг невесты или жениха?» — вдруг в упор спросила она. «Видите ли, я не то чтобы друг. Лучше молчите, если вы друг жениха». Прервал меня голос невестиной подружки за спиной. «Ох, попадись он мне в руки хоть на 2 минуты! Всего на 2 минуты! Больше мне не потребуется!»